Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. А в гостях у нас сегодня протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Позвали мы вас сегодня, чтобы с вами поговорить об одной, скажем так, вами же предложенной практике. Сейчас расскажу нашим радиослушателям предысторию. В одном интервью в программе «Парсуна» на канале «Спас» вы таким опытом поделились, что такое жить со Христом. Это на все просить благословения. Вот здесь и сейчас. Господи, благослови суп сварить. Господи, благослови, не знаю, с ребенком поиграть, на работу пойти, благослови. И тогда получается, что вроде уже не скажешь: Господи, благослови на ребенка наорать за несделанные уроки.
Вот. Нет, почему скажешь: Господи, благослови на ребенка наорать? Наорать не получится.
Ну, да.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, да.
Вот вообще об этой теме, что такое жить со Христом, быть со Христом, идти за Христом, хотелось бы сегодня поговорить, потому что слова мы эти слышим и часто произносим, и даже когда человек неверующий, не церковный, может быть, только интересующийся, только со стороны смотрящий на церковную традицию, слышит о вере, он, если ему попался хороший собеседник, сразу слышит, что главное в христианстве – это Христос. И в церкви главное – Христос. И приход в церковь, попытка жить церковной жизнью – это не попытка встроиться только лишь в какую-то дисциплину и церковный год, и последовательность служб. Это попытка быть со Христом. А как с ним быть? Бог, Бог-человек, Сын Божий, который ходил по земле, потом вознесся, и мы его не видим нашими обычными очами теперь. И при этом апостол Павел говорит, что Христос вовеки тот же, то есть всегда, в каждую эпоху, каждый день, в каждую минуту – это тот же Христос, который непостижимым образом с нами. Вот я специально сейчас такую какую-то большую область ассоциации привожу, чтобы нас погрузить в эту тему, в которой нужно как-то разбираться. Вот что такое быть со Христом, и вот та формула, с которой мы начали все время просить благословения, насколько она универсальна? Есть ли ограничения какие-то? Есть ли еще какие-то формулы?
Что такое формула, да, особенно формула только в духовной практике? Это практика, которая выработана человеком во время своего путешествия ко Христу, ну, в данном случае, да, ну, или вообще во время своего путешествия по этой жизни, да, вот он вырабатывает какие-то рецепты, правила, и уже о многом, о чем не задумывается, когда их, в общем-то, применяет. Это можно так назвать, ну, такие, наверное, не скандинавские палочки, да, а, в общем-то, такие православные, христианские палочки, с помощью которых мы, в общем-то, наверное, у нас задействованы все духовные мышцы нашего, в общем-то, бытия. Но я вообще начать хотел, честно говоря, с другого. Я хотел начать с того, что опыт богоявления, я не беру в масштабе там вселенскости, а именно только в личном таком масштабе, опыт богоявления, он переживается каждым человеком самостоятельно. Мы как-то вот в журнале «Фома» давно-давно думали, а можно ли, допустим, сделать такую тему, как человек переживает Евхаристию, причастие. Вот, и очень быстро пришли к выводу, что экзальтацией заниматься нельзя, и у каждого это свой опыт переживания, вот, иначе сейчас всем подряд начнет с иконы подмигивать Христос. А это неправильно, это не является опыт богоявления лично в тебе. Опыт богоявления – это ну, скажем так, те реперные точки на пути именно к обожению. Церковь нам предлагает универсальный способ исповедования своей веры во Христа, Евхаристию. Вот когда мы причащаемся телу и крови Христовой, да, во время Евхаристии, тем самым мы исповедуем Христа, тем самым мы выполняем его заповедь о причащении, да, тем самым мы надеемся быть вместе со Христом. Кто-то другой скажет, что, вы знаете, Евхаристия – это вершина всего, но вот на пути к такому к личному богоявлению, говорит, я точно знаю, что это вот надо выносить горшки за больными. Вот, и чем больше вынесешь, тем, в общем-то, быстрее тебе явится Христос, и он тоже будет прав. А другой скажет, вы знаете, а вот мой опыт богоявления, надо погрузиться в такое, в молчание. Очень интересно, здесь был такой опыт. Приехали мы в Иламский монастырь с паломничеством, и в одной из келий рядом с нашими, в общем-то, паломниками жил уже несколько, я так понимаю, дней, там, значит, один тоже паломник, который на себя принял обет молчания и повесил на себе табличку, чтобы его никто не спрашивал. Говорит, я нахожусь в молчании. Ну, да, на что наши профессиональные православные сказали, говорит, ну, вы не разговариваете, но слышите вы нас, слышите, пожалуйста, вот вещи свои переставьте сюда. Вот, это тоже такое интересное. Вот у него такой опыт. Он пытается именно так дойти к личному богоявлению. Что же такое жизнь во Христе? Мы как-то тоже в этой студии говорили, ты должен себя спозиционировать относительно Христа. То есть, где находится Христос в твоей жизни и где находишься ты. Ну, что хочет Христос, мы примерно представляем. Да? Он не хочет смерти грешника. Да, он желает твоего личного спасения, он желает, чтобы мы веровали в него, он прям это характеризует как одно из основных дел нашего с вами бытия, и еще ряд каких-то, в общем-то, его пожеланий относительно к нам, ну, в том числе, кстати, выносить горшки. Мы помним, что кто не посетит, придите ко мне, да, вы посетили меня в больнице, в тюрьме, ну и так далее, дали стакан воды, там, ну и так далее. Вот, мы тоже это все прекрасно понимаем. А вот что хотим мы, вот здесь очень большая загадка. Здесь вот с собой надо очень четко разобраться. Ты-то чего хочешь, по большому счету? Ты можешь быть рядом со Христом? Ведь некогда первые люди были изгнаны из рая из-за своей нечистоты. То есть отлучены от Бога, хотя Бог продолжал дальше с ними общаться. Мы это читаем в Священном Писании, да, что он и с Каином, брат-убийцей, прям напрямую общался. То есть он продолжает общаться с тобой, а ты можешь с ним общаться? Ты можешь его понять? Что у тебя? Вот почему одни люди говорят, что вот Христос вот здесь, а ты его не видишь? В чем вот корень твоей, скажем так, дебелости в этом плане? И вот, начиная разбираться с этим вопросом, ты начинаешь замечать одну очень интересную вещь. Чем чаще в твоей речи звучит «я», тем меньше в твоей жизни Христа. Причем «я» очень, допустим, положительного, да, там, ну, к примеру, да, там, ну, вот, делай со мной, делай, как я, да, делай лучше меня даже, да, вот пока это в твоей жизни звучит, Христа очень трудно найти. То, о чем я говорю, вы знаете, очень понятно для священника, который регулярно бывает на исповеди, исповедует прихожан. Очень четко видно, когда человек приходит и начинает говорить о себе. Вот в свете ближних, да, в свете Христа, вот везде только я. такое впечатление, что человек, кроме себя, вообще никого не видит. Он пытается замолить свои грехи. У него не получается, он пытается замолить. Он пытается исповедовать все свои согрешения, но он еще ощущает себя недостойным причастия, поэтому он еще немножечко поисповедуется, а потом причастится. То есть везде звучит «моё я». Там Христу некуда вклиниться. Там нет возможности Христу сказать: слушай, давай я решу твои проблемы.
А может, технический вопрос вот в продолжении, пока мы от этой темы далеко не ушли. Но это требует пояснения, потому что... А что еще на исповеди тогда человек может говорить? Вот мы же знаем и часто слышим другого рода сетования священников, что человек говорит не о себе, а о ближних, как они его достали, вот как с ними тяжело живется, но я вот при этом еще и раздражался на них. Но, в принципе, они не молодцы, что меня до этого довели. И тогда, наоборот, мы слышим от священников, что исповедь – это про себя. А вот что вы имеете в виду, когда говорите, что там одно «я» и нет Христа?
Ну, когда человек исповедуется за других, за своих ближних, да, то это, скорее всего, все-таки не исповедь, а такая беседа, где можно поговорить. Когда человек начинает говорить только про себя, да, я конкретно привел пример, что вот я еще там поисповедуюсь, я там недостоин, мне надо вот это замолить и так далее. То есть человек начинает уповать только на свои силы.
Понятно.
Вот в этом плане Христу некуда вклиниться. То есть мы с вами помним совершенно страшную трагедию Иуды. Не предательство, а не покаяние. Он раскаялся, но не покаялся, как мы можем прочитать, да, у святых отцов. То есть он прошел все стадии. Он увидел свой грех, он осудил себя в этом грехе. Он даже пошел и поисповедовался. То есть он бросил эти 30 серебряников и сказал, что согрешил я, пролив кровь неповинную. И после этого пошел и удавился. Человек, верующий во Христа, в Бога, да, он после вот этой третьей ступени, он получает прощение. Он знает, что Бог его прощает. А Иуда, можно так сказать, не поверил Богу, что он может его простить. То есть он понадеялся на себя. Человек, который говорит: мне еще надо замолить грехи, он надеется на свою молитву. Вот это на самом деле очень большая трагедия человека, когда человек надеется на свои силы. Я не призываю ни в коем случае к бездействию. Я не призываю к несокрушению о своих грехах. Ведь мы знаем, что грех может тебя... Ты его исповедовал, ты поговорил о нем со своим духовником, ты вычитал там у святых отцов, ты разобрал его в священном там писании, и все равно он тебя мучает, совершение этого греха. Но когда человек говорит, что я его сейчас замолю, когда я его должен еще его, скажем так, выстрадать и тому подобное, то вот здесь происходит, мне кажется, самая большая трагедия. Христа у этого человека нету, Бога у этого человека нету. Он его отодвигает. Я сейчас очищусь, а потом я начну, Господи, с тобой общаться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». А каким тогда должен был бы быть правильный внутренний монолог человека вообще, человека на исповеди, вот если не «сейчас я очищусь, а потом к тебе, Господи, приду», то как? Вот какие слова были бы правильные? Я не имею в виду слова конкретно на исповеди, а вот внутреннее мышление человека.
Помышление должно быть следующее. Оно, кстати, описано в Евангелии. Я сейчас назову, и вы сразу, в общем-то, поймете. Дело в том, что радио «Вера», оно очень хорошо образовало слушателей своих, и о многих вещах даже излишне говорить. «Господи, согрешил на небо и пред Тобой, и я уже не достоин называться сыном Твоим. Прими меня в число наемников Твоих». Вот это совершенно гениальная притча, произнесенная Христом о блудном сыне. Он не говорит: «Отец, я потратил около там, 100 тысяч рублей или там, 100 миллионов рублей. Мне будет тяжело, но я отработаю. А потом давай-ка вот заново начнем все наши с тобой взаимоотношения». Он прекрасно понимает, что, в общем-то, не отработает. Все, что было даровано отцом, все потрачено. Все, что даровано мне, я это, в общем-то, расточил. Но что я могу теперь сделать? Я могу прийти и попросить: «Господи, давай ты меня возьмешь, усыновишь, вот какого? Такого, какой я есть. Вот я буду стараться. Вот, но даже и этого не надо говорить. Надо просто прийти и смиренно покаяться. Господи, возьми такого плохого, худого». Мы можем представить с вами, что человек, второе пришествие, все стоят на страшном суде, но стоят в иерархическом порядке, вот, начиная от праведников, заканчивая грешниками. Если человек себя представляет грешником последним, в полном смысле этого слова, впереди стоят все те персонажи, о которых мы знаем, что, в общем-то, были жуткие люди, да, но все равно он себя считает самым последним человеком, но и в этот же момент надеется на милость Божию, потому что куплены-то мы очень дорогою ценою, кровью Господа нашего Иисуса Христа, и мы, в общем-то, не свои, то в этом человеке есть смирение и кротость. Я полностью уверен, что Господь тогда начнет в иерархическом плане судить вот с того конца. Вот оттуда начнет, в общем-то, запускать в Царстве Небесное. Начнет со смиренных, с кротких сердцем, вот на кого он воззрит. Что же надо, вот, мне кажется, сделать для того, чтобы все-таки Бог был в твоей жизни, да? Вот это очень важный вопрос. Опять вернусь к тому, что мы уже как-то говорили в этой студии. Надо обратить внимание на свое «я». Два самых страшных греха, которые присутствуют в этом мире, это гордость и самолюбие. Вот как только «я» уменьшается, то гордость куда-то пропадает, и самолюбие тоже, в общем-то, уменьшается пропорционально своему «я». Тогда сразу в твоем мире, в твоем пространстве появляется Христос. Тогда у тебя выстраивается диалог. Я его смело могу назвать молитвенный диалог. Если наши радиослушатели будут переслушивать нашу программу, я бы был им очень благодарен, если бы они посчитали, сколько раз я сказал про себя любимого. И они сразу поймут, конечно, что я теоретик. Я не практик, я теоретик, скорее всего, который обласкан Богом, потому что я общаюсь с многими людьми, я вижу их, в общем-то, величину, и могу их опыт как-то странслировать для других. Как только человек уменьшает свое «я», Бог, он напрямую начинает общаться с Богом. Вот напрямую, сразу Бог начинает в нем как-то жить. И вот эта жизнь с Богом, она, кстати, и подвергается вот такому очень простому вопросу: «Господи, а как бы ты поступил на моем месте в данном случае?» Причем это касается абсолютно любой сферы. Почему? Потому что Евангелие, которое читает этот голодный человек, а Христов ученик, он всегда голодный, он всегда в жажде находится, и он только успокаивается, когда обретает Христа, да, и напитывается, когда он, в общем-то, обретает Христа, то он постоянно ищет Бога. Но он в окружающем нас мире, он в наших близких, в наших врагах, он в наших друзьях, он в тех безразличных людях, он, наоборот, в очень горячих людях. Он в Священном Писании. Образ его – это Священное Писание. И вот, читая Священное Писание, ты свою совесть заостряешь. Хочешь ты этого или не хочешь? Ты все равно начинаешь очень четко реагировать на поступки свои, на поступки ближних. Причем есть очень потрясающая такая особенность, тоже мной замеченная, начиная с моих армейских времен, да, и вот заканчивая последними, да, днями. Тот, кто строго относится к себе, тот очень по-доброму относится к ближнему. И наоборот. Тот, кто дает себе возможность расслабиться, тот обязательно становится очень строгим к своему ближнему. Вот есть прямая какая-то в этом зависимость.
Интересно, почему так? Как-то духовно это объясняется?
Я могу предположить, что все-таки какой-то средний баланс, он просто необходим. И если ты его в себе, скажем так, не выстраиваешь, то ты начинаешь выстраивать в другом человеке. Ну, мы замечаем, какие грехи в другом человеке, да, мы в чем осуждаем другого человека, что волнует нас. А что нас не волнует, мы всегда в нем оправдываем. Да нет, ничего, это, ну, он по ошибке сделал, да он бедный,
просто
несчастный.
Устал.
Просто устал или еще что-то такое. Но как он омерзительно поговорил со своими там близними. Что же это такое-то? Вот как он там, какой же он там гордец-то? Чего же он так врет-то все время там? Ну и так далее. То, что есть в нас, то мы замечаем в других. Мне кажется, здесь вот что-то очень такое сродни. Поэтому вот Священное Писание, его можно назвать таким зеркалом. Ты туда заглядываешь, если ты там видишь благообразный свой лик, то, в общем-то, надо как-то усилить чтение Священного Писания, рассуждение вместе со святыми отцами, я это хочу подчеркнуть, ни в коем случае самостоятельно, в общем-то, не домысливать, как замечательно говорит Святейший Патриарх, чтобы не было суждения от ветра главы своей, вот, все-таки мы должны опираться на Священное Писание, нам это и святые каноны говорят, что понимать только, как понимают святые отцы. И вот после какого-то времени ты вдруг начинаешь видеть там свою рожу в Священном Писании, в прямом смысле этого слова. И ты понимаешь, что ты ее изменить не можешь. А может ее изменить, ты это тоже четко понимаешь, только Христос. Вот как ты только об этом задумаешься, как ты это только поймешь, все духовно-косметологические процедуры Господь, в общем-то, с тобой проведет. Ты только не сопротивляйся.
Очень много вопросов возникает по ходу того, что вы говорите, в продолжении того, о чем вы говорите. Но вот, наверное, начну тогда с последнего по хронологии. Очень важные слова о чтении Священного Писания, Евангелия, Библии, с опорой на толкование святых. С одной стороны, нет никакого повода это подвергать сомнению, просто хотя бы в силу того, что святые люди читали Писание и делятся с нами мыслями об этом. И это уже само по себе просто очень интересно и полезно. Не говоря уж о том, что есть места, которые просто требуют толкования и знания. Но не получается ли так, что вот в этой формуле читать только со святыми отцами содержится какое-то, ну, ограничение на такое личное чтение, личную рефлексию, личное какое-то проживание, переживание того, что ты читаешь? Все равно же я читаю, и Слово «я» теперь боюсь произносить, вот, но все-таки для наших радиослушателей все-таки успокою, что я думаю, что извинительно грамматическое употребление местоимения «я». У меня в случае был, на секунду отвлекусь, когда в журнале «Фома» работал, сделал интервью с человеком, который, как всегда, в интервью про себя рассказывал, про свой духовный путь, ну, потому что я его об этом спрашивал. Он не красовался, просто на мои вопросы отвечал. Вот, но потом тоже считал количество слова «я» в интервью и все пытался вычеркнуть, что это очень несмиренно. Но в итоге получался, знаете, стиль таких дипломатических сообщений. «Считаю, что», «вижу, что», «полагаю, что это не так». Вот там, знаете, как «считаем недопустимым» такие вещи. Поэтому в грамматическом употреблении слова «я», думаю, все-таки проблем нет, простят нас радиослушатели. Но все-таки про священное писание, про чтение.
Когда мои вот старшие дети были младшими, маленькими еще, они как-то поймали одного офицера, там, военного, и стали ему объяснять, как устроен автомат или пулемет, не помню что. Вот. Он очень долго отнекивался, отбрыкивался, пытался им объяснить, что он так не устроен, на что дети сказали: «Слушай, а если, говорит, в дуле еще насверлить сбоку дырок, то он будет стрелять вообще во все стороны, и враг не подойдет». Вот. После этого офицер совсем сдался, военный, вот, и решил, что, в общем-то, можно насверлить дырок, лишь бы отстали от него дети. Вы знаете, толкование Священного Писания, вот, лично, оно вот, примерно вот такое и есть. То есть в ересь уйти очень легко. Стать каким-то раскольником или ересериархом, когда ты только опираешься на свой ум, очень легко. Кто такой историк? Историк – это человек, который читает исторические документы и интерпретирует их для современного обывателя, человека, читателя. Естественно, эти исторические документы он читает относительно своего воспитания, нравственного положения, школы, которую он закончил. Я не имею в виду среднюю школу, я имею в виду историческую школу, да, вот какой у него был учитель, в кого он там влюбился, вот я имею в виду из учителей, и кому он там доверял, да, и поэтому мы видим совершенно разных исторических деятелей, которые одни признают Александра Невского, другой говорит, что это мифический герой, да, третьи говорят, что это враг России, а четвертые говорят, что это, наоборот, благодаря ему Русь-то, в общем-то, и стоит до сих пор. То есть совершенно разные есть мнения. Вот такого тоже не должно быть и в чтении Священного Писания. Мы читаем Священное Писание, мы читаем толкование святых отцов, и хотим мы этого, не хотим, благодаря нашему воспитанию, нравственному ориентирам, да, социальному положению, мы это интерпретируем и для себя, и для вопрошающих нас или дискутирующих с нами о Священном Писании. Но вот эти два блока, священное, само чтение Священного Писания и толкование святых отцов, они просто необходимы. Святые отцы – это как те учителя, которые нас настраивают на это. Поэтому я не вижу здесь каких-либо ограничений. Те люди, которые могут, скажем так, запомнить наизусть весь текст Священного Писания, это единицы. Я вот, ну, в своей жизни, наверное, встречал так, там, 2-3 человек, не более, да, вот, которые вот знают безупречно. А все остальные экзегеты, да, включая и там западных, они все равно основываются на чем-то. Как-то Сергей Аверинцев очень замечательно своим аспирантам, показывая на свой книжный шкаф, но мы можем представить, какой это книжный шкаф был, да, я имею в виду по содержанию, говорит, что, говорит, вот у него, у книжного шкафа, знаний больше, чем у меня, но академик я, а не он. И в этом действительно есть очень большая доля истины. То есть обладать знаниями очень важно, нужно, необходимо и тому подобное, но пользоваться ими это уже такая, знаете, божественная, я имею в виду относительно Священное Писание, да и не только Священное Писание, вообще все это уже божественная привилегия отдельных людей. Поэтому мы и читаем, в общем-то, святых отцов толкование Священного Писания.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».